Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майна Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков сотни и ест из общего котла, и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик. В нем были какие-то странные противоречия. Несомненный, оригинальный и острый ум, и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор. Удивительная застенчивость и даже диковатость, и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта. Такой тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В этой смуте он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и со спадом ее он также неизбежно должен был исчезнуть. Я выехал в Петербург в середине ноября. Несколькими днями позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депутации. Последний раз я был в Петербурге около 2 месяцев назад, когда приезжал лечиться после раны, полученной при атаке 22 августа. Общее настроение в столице еще ухудшилось со времени предыдущего моего посещения. Во всех слоях общества чувствовались растерянность, сознание неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему роковыми шагами шла Россия. В то же время, если в кругах близких к Думе и Государственному Совету, среди так называемой «общественности» и была видимость какой-то напряженной работы, в сущности не шедшей дальше словопрений и политической борьбы, если в рабочей среде и в тыловых воинских частях и велась исподволь более планомерная разрушительная работа, конечно, не без участия немецкого золота, то широкие слои населения проявляли обычную инертность, погрязнув всецело в мелких заботах повседневной жизни. Также стояли хвосты у лавок, также полны были кинематографы и театры, те же серые обывательские разговоры слышались в толпе. В верхах, близких к государю и двору, по-видимому, продолжали не отдавать себе отчета в надвигающейся грозе. Высшее общество и высшая бюрократия были, казалось, всецело поглощены обычными важными вопросами. Кто куда будет назначен, что говорится в партии великого князя или императрицы. Светская жизнь шла обычной чередой, и казалось, что вокруг меня не участники грядущей драмы, а посторонние зрители. Через несколько дней после приезда я был назначен дежурным флигель-адъютантом к его императорскому величеству. Мне много раз доводилось близко видеть государя и говорить с ним. На всех, видевших его вблизи, государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт характера государя, прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой. Ум государя был быстрый, он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту. Как-то говоря о карпатских боях, где я участвовал со своим полком, государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои происходили месяца за полтора до разговора моего с государем. И участок, занятый дивизией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение. Я вступил на дежурство в Царском селе в субботу, сменив флигель адъютанта герцога Николая Лихтенбергского. Государь в тот день завтракал у императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака государь гулял. Затем принял нескольких лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка –